Трудный урок. Во дворе богатого крестьянина Рихтера под крышей амбара стоял старый работник Иван и мальчик лет 10, Петя. Они оба служили у Рихтера. Дождик, медленно накрапывающий утром, припустил сильнее. «Наверное, зарядил надолго», — заметил Иван, озабоченно глядя на небо, затянутое серыми тучами. «Так не вовремя эта сырость сейчас, когда начался сенокос». Петя согласно кивнул, прислушиваясь, как по жестяной крыше мелкой дробью стучит дождь. Посмотрев на открытое окно хозяйского дома, Иван подумал, наверное, у Рихтера обострился ревматизм, и потому он в плохом настроении. Сейчас как никогда нужно солнце и только солнце. Но чем заняться сегодня? Ивану совсем не хотелось попадаться хозяину на глаза, и он решил послать мальчика. «Пойди, Петя, спроси у Рихтера, что нам делать? Переждать дождь или начать резать солому? Беги быстрее!» Петя послушно побежал к открытому окну и хотел уже взобраться на завалинку, чтобы заглянуть в комнату, как вдруг услышал раздраженный голос хозяина. «Я не думал, что Петька такой нерасторопный. Вот потому он мне и противен». От неожиданности Петя застыл на месте. «Такой мямля!» — продолжал возмущаться Рихтер. «Какая от него польза?» «Никакой. Надо найти другого мальчика, и все». Не успел Петя отойти от окна, как открылась дверь, и на улицу вышел разгневанный хозяин. «А, вот ты где! Что ты здесь делаешь?» Казалось, его гневные слова придавили Петю к стене. Не в силах сдвинуться с места, он пролепетал. «Должны ли мы...» «Марш солому резать!» – замахнулся хозяин. «Наемные мальчишки нужны здесь не для безделья. Таких, как ты, сколько угодно, и все не просятся на работу». Рихтер был прав, и Петя это хорошо понимал. Он был бездомным сиротой и очень боялся потерять работу и кров над головой. С этого дня Петя стал тихим и молчаливым. Он постоянно думал о том, что услышал от хозяина, и старался не попадаться ему на глаза. А когда Рихтер о чем-то спрашивал его, он вздрагивал и отвечал так тихо, что сам едва слышал свои слова. Пете казалось, что хозяин вот-вот скажет: «Ты мне не нужен, уходи». И всегда, когда Петя слышал резкий окрик: «Эй, ты, мальчишка!», он думал: «Вот сейчас он мне об этом скажет». С затаенной тревогой Петя встречал каждый новый день. А по вечерам, когда в доме становилось тихо, он долго не мог уснуть. «Вот если бы сейчас пойти на небо, где Спаситель и мама!» — горестно вздыхал он. «Оттуда уже никто не выгонит». Наконец установилась хорошая погода, и начался сенокос. «Что это в последнее время случилось с Петей?» — качая головой, спросила хозяйка у служанки. «Иногда он просто стоит и задумчиво смотрит на небо, а то вдруг так рьяно возьмется за работу, будто ему одному все это надо сделать». «Я тоже это заметила», — подтвердила служанка. «Что-то с ним не то». Сам же Петя сильно страдал от своей рассеянности, и когда учитель на уроке делал ему замечание, то в его больших темных глазах появлялось глубокое отчаяние. «С Петей происходит что-то неладное», — сказал как-то учитель своей жене, учительнице воскресной школы. «Он стал каким-то непонятным, отрешенным». «Неужели?» — удивилась она. «А у меня на уроках он всегда внимательно слушает и довольно-таки правильно отвечает на вопросы». Как-то раз после обеда хозяйка послала Петю в лавку за продуктами. На обратном пути его остановила жена учителя. «Петя, что с тобой случилось?» Ласково спросила она, заметив в его тоскливом взгляде невыразимую грусть. Петя опустил глаза. Когда, выдавил он, запинаясь, когда же я, наконец, умру? «О чем ты говоришь?» — воскликнула она, пораженная его вопросом. «Я хочу умереть», — доверчиво сказал он, и, увидев сострадательный взгляд любимой учительницы, добавил, «потому что с неба уже никуда не надо уходить». «Неужели тебе плохо живется у Рихтера?» — участливо спросила она. «Как я знаю, хозяйка хорошо относится к тебе. Разве ты не чувствуешь себя там, как дома?» «Нет. Хозяин сказал, что я ему противен. Поэтому я хочу умереть». После этого признания у Пети посветлело на душе. Он видел, что учительница поняла его. «Как ты думаешь, кто подарил тебе жизнь?» — спросила учительница притихшего Петю. «Бог», — не задумываясь, ответил он. «Правильно. Значит, твоя жизнь принадлежит Богу?» «Да», — согласился Петя. «В таком случае ты не властен над ней. Наша жизнь в Божьей руке. Он дал ее нам не просто так, а с определенной целью. И этой цели мы должны достигнуть. Ты знаешь, для чего Бог дал тебе жизнь и что Он ждет от тебя».
«От меня?»
«Да, от тебя», — повторила учительница. «Ведь он не напрасно так повел твою жизнь, чтобы ты оказался у Рихтера. Ты, наверное, никогда не думал, что тебя послал туда сам Бог. Он хочет там тебя чему-то научить. Это похоже на то, как учитель задает задание, а потом проверяет, как ты его выполнил. Может быть, ты и не знаешь, какому уроку тебя хочет научить Бог, но Небесный Отец все знает». Каждый день он внимательно наблюдает за тобой, как ты выполняешь его поручение, что успел сделать и как. Помни, что ты выполняешь часть Божьего урока, когда охотно и хорошо делаешь то, что тебе поручено. Придет время, и Небесный Отец скажет, задание, которое я дал Пете, он выполнил, и теперь может идти ко мне на небо. Петя внимательно слушал учительницу, но лицо его было печальным. «Ты любишь своего хозяина, Петя?» – неожиданно спросила она. «Нет», – безразлично ответил Петя. «Поэтому тебе трудно быть послушным». Петя потупил голову. «Это как раз и есть часть того урока, которому тебе надо научиться. Ведь в Библии написано, чтобы мы любили друг друга. Тебе сейчас это кажется очень трудным, но ты все же попробуй. Любить трудно всем, и мне, и тебе, и другим. Но это заповедь нашего Господа, и мы должны исполнить ее. Ты молись, проси у Бога помощи, и увидишь, что все пойдет по-другому». Петя тяжело вздохнул и подумал, как можно любить такого человека, как Рихтер. «В Библии сказано, — продолжала учительница, — что всякое дело мы должны делать так, будто делаем его для самого Бога. Ты попробуй так жить». И когда Рихтер поручит что-нибудь такое, что тебе не очень хотелось бы делать, ты молись, «Иисус, помоги мне сделать это как для тебя». Глаза Пети заискрились радостью. Он попрощался с учительницей и бросился бежать по узкой тропинке к дому так быстро, что чуть не сбил с ног служанку, шедшую навстречу. «Тише ты!» – остановила она его. «У нас ведь такое несчастье! Уже и доктор приехал, только ты ушел, так это и случилось». «Какое несчастье!» Хозяин поскользнулся и упал навзничь, разбил голову и потерял много крови. Служанка подхватила ведра и побежала к колодцу. Из дома вышла заплаканная хозяйка, а за ней доктор. «Не отчаивайтесь, матушка Рихтер», — успокаивал он. «Нужен только уход, и все будет хорошо. Думаю, этот мальчик вам очень пригодится», — показал он на Петю. «Что он сделает?» — вздохнула хозяйка и с сожалением покачала головой. И почему это случилось именно сейчас, когда все на сенокосе и нет ни одного свободного человека? Вот-вот, поэтому я и говорю за мальчика. Я же хорошо понимаю, что вы нужны больше на дворе, среди людей, живо добавил доктор. А он прекрасно заменит вас у постели больного. Рану я тщательно обработал, но головные боли еще будут. Пусть мальчик с завтрашнего дня почаще прикладывает холодный компресс и дает микстуру. Нужно еще затемнить комнату и выгнать мух. Всего вам доброго. Попрощался он и ушел. В эту ночь Петя долго ворочался в постели. Он не мог забыть разговор с учительницей и ее наставление. Ему так хотелось научиться делать все как для Бога. А теперь вот нужно будет ухаживать за пострадавшим хозяином. На Петю вдруг напал такой страх перед предстоящим делом, что он готов был отказаться от него. Но, может быть, это и есть то дело, которое поручает ему Бог. Петя встал с постели и опустился на колени. «Иисус, я боюсь ухаживать за хозяином, но хочу это делать как для Тебя. Помоги мне». После молитвы на душе у Пети стало спокойно. Он повернулся на бок и заснул крепким сном. Хозяйка встала рано утром и, обсудив с хозяином распоряжение доктора, сказала: «Сейчас я сделаю тебе компресс, а потом разбужу Петю. Он будет ухаживать за тобой. В свободное время я буду приходить к тебе». Когда она вышла в кухню, то от удивления остановилась. Петя стоял посреди комнаты, готовый к работе. «Ай-яй-яй, Петя, ты сам так рано поднялся?» Всплеснула она руками. «Хорошо, я сейчас приготовлю завтрак, и ты отнесешь его хозяину». Петя взялся помогать ей. Вскоре за накрытый стол сели завтракать косари. «А теперь, Петя, налей чашку молока, возьми хлеб с медом и отнеси хозяину», — скомандовала хозяйка. Петя робко вошел в комнату и бросил неуверенный взгляд на кровать, где лежал хозяин, бледный, с перевязанной головой. Смерив мальчика холодным взглядом, Рихтер закрыл глаза, но до его слуха долетели чуть слышные слова: «Иисус, помоги мне сделать это как для Тебя». Пересилив страх, Петя подошел к кровати, поставил поднос на стол и подал хозяину бутерброд. Пете жалко было смотреть, как хозяин, превозмогая боль, с трудом приподнялся на локоть. Петя тут же поправил ему подушку. Заметив это, Рихтер подумал, что мальчишка имел в виду, когда прошептал эти слова. В полдень с наступлением жары головные боли у хозяина усилились. Он сначала тихо, а потом все громче и громче стонал, звал жену. Петя вспомнил о холодной повязке, мигом принес воды и положил мокрое полотенце на горячий лоб. Рихтер в сердцах отругал мальчика за неловкость. С плохо выкрученного полотенца текли струйки воды по лицу и шее. Петя быстро снял его, дрожащими от волнения руками отжал и снова положил на лоб, повторяя при этом свою короткую молитву. Это был как раз тот момент, когда он охотно убежал бы и делал самую трудную работу, лишь бы не прислуживать хозяину. Целый день Петя отгонял мух, поправлял сбившуюся подушку, подавал чай из трав и старательно ставил компрессы. Доктор остался доволен таким уходом. «Как хорошо, что ты закрыл ставни», — похвалил он мальчика. «Вот такой полумрак как раз и нужен больному». Расспросив о состоянии Рихтера, доктор дружески похлопал Петю по плечу. «Прекрасно, так и продолжай». Петя покраснел и подумал, доволен ли мной Бог, так же как доктор. Потянулись длинные однообразные дни. Петя так и оставался санитаром. Рана на голове хозяина зажила быстрее, чем предполагал доктор, но обострился ревматизм, несмотря на то, что стояла июльская жара. Рихтер кряхтел и стонал при малейшем движении, и Петя постоянно поправлял то подушку, то одеяло. Ему казалось, что от этого больному будет легче. По несколько раз в день Пете приходилось обращаться к Богу за помощью и повторять: «Иисус, помоги мне сделать это как для Тебя». Он заметил, что многое ему уже давалось легко, и страх перед хозяином постепенно уменьшался. Теперь в сердце Пети появилось сострадание к нему, и очень часто хотелось сделать ему что-то приятное. Рихтер тоже стал относиться к Пете дружелюбнее. Если случалось, что мальчик выходил на время куда-нибудь, хозяин с нетерпением поглядывал на дверь. Когда же за ним принималась ухаживать жена, он недовольно ворчал. «Не так, не так! Петр кладет подушку больше на левую сторону, да и делает это он побыстрее. Оставь, я подожду, пока он придет». Это радовало хозяйку, потому что она жалела Петю. Однажды к Рихтеру пришел его старый друг Фогель. Он долго наблюдал, как мальчик ухаживает за хозяином. «Так-так», — сказал он, как бы между прочим, когда Пети не было в комнате. «Такого мальчишку я бы с удовольствием взял себе. Мой ничего подобного не может делать. Вообще мой врет и крадет, и к тому же языкастый. Я хотел тебе сказать, что если ты намерен заменить его...»
«Кого заменить?» — насторожился Рихтер.
«Петра, ты же сам когда-то говорил...» — напомнил ему Фогель.
«Ничего не знаю», — раздраженно ответил тот.
«Он мне самому нужен». Прошло несколько дней. Как-то вечером Рихтер сказал жене. «Наш Петр ходит как оборвыш. Мне уже стыдно перед людьми. Ему вообще-то давно положено дать новую одежду».
«Да-да», — поддержала его жена. «Просто я думала, что старая одежда еще выдержит до его ухода».
«До какого ухода?» — строго спросил хозяин. «Он должен жить у нас. Давай об этом больше не будем говорить. Мальчик останется у нас навсегда. Дадим ему нашу фамилию и все».
В это время вошел Петя и услышал последние решительные слова Рихтера. В растерянности он остановился посреди комнаты и непонимающим взглядом посмотрел на хозяина. Потом подбежал к нему, обхватил руками его колени и зарыдал.
«Петр, Петр!» Рихтер по-отцовски провел ладонью по его мягким волосам. «Ты ведь совсем не такой мальчик, как другие. Ты останешься у нас и будешь нашим сыном. Ты нам очень нужен».
Хозяйка на радостях выскочила из комнаты и тут же передала эту новость служанке. «Представляешь, Петя останется у нас навсегда. Мы принимаем его как сына». Приятная весть быстро облетела поместье Рихтера. Многие радовались, что у мальчика-сироты наконец-то появился родной дом.
Прошел сенокос, кончилось лето. В школе опять начались занятия. Учительница, увидев Петю, подошла к нему, а он будто того и ждал.
«Это просто чудо», — восторженно сказал он, глядя на нее сияющими глазами.
«Да, Бог сделал чудо. Теперь у тебя есть дом», — подтвердила она. «А ты все еще хочешь умереть и пойти на небо?»
Петя немного подумал и сказал: «Когда-нибудь да. Но сейчас я нужен Рихтеру. Мне ведь надо выполнить то, что поручил Бог».
«Пусть Господь благословит тебя, Петя. Старайся всегда делать все так, как для Господа, и будешь иметь успех».
Маленький светильник.
Лена еще не ходила в школу, но мама уже разрешала ей самостоятельно навещать бабушку Галю, одинокую старушку, которая жила в начале их улицы. Однажды Лена вернулась домой и спросила:
«Мама,
почему бабушка Галя так радуется, когда я прихожу. Знаешь, она называет меня солнечным лучиком и говорит, что я радую ее и утешаю. Но я ведь ничего особенного ей не говорю. А когда она начинает плакать, я вообще не знаю, что сказать, и плачу вместе с ней. Мне так жалко ее».
«Утешать Леночка можно не только словами», — ответила мама. «Ты не горюй, когда не знаешь, что сказать. Бабушку утешает само твое присутствие. Она знает, что дети больше хотят играть на улице, чем сидеть в доме со старыми людьми. Когда ты приходишь к ней с ласковой улыбкой, ей кажется, что солнечный луч проник в ее комнату, и от этого теплее на сердце становится. А когда ты жалеешь ее и плачешь с ней, бабушка радуется, что у тебя доброе и мягкое сердце. Это ее утешает, и она уже не чувствует себя одинокой».
«Это совсем маленькое дело, да, мама?»
«Не могу сказать, что совсем маленькое», — немного подумав, ответила мама. «Это как раз то, что ты можешь делать для Господа Иисуса. Он учит нас так светить людям, чтобы они, глядя на наши добрые дела, прославляли Бога».
«Я как-то читала один рассказ про свечку. Послушай, я тебе расскажу. На берегу моря стоял огромный маяк. Каждый вечер туда приходил сторож и с горящей свечкой в руке поднимался наверх по длинной лестнице. Однажды сторож задумался о маленькой свечке, которую нес, и представил себе, что сказала бы она, если бы могла говорить. «Куда ты меня несешь?» – спросила бы она сторожа. «Наверх. А что ты хочешь там так высоко делать?» «Зажечь маяк. Он очень нужен тем, кто находится в море. Если поднимется буря и ничего не будет видно, свет маяка покажет, где порт». «Но я ведь такая маленькая», — могла бы сказать свечка. «Я не могу светить так ярко, чтобы увидели моряки». «И все-таки мне без тебя не обойтись», — улыбнулся бы сторож, прикрывая свечку рукой. Поднявшись наверх маяка, сторож огоньком маленькой свечки зажег огромный факел, пламя которого бросало яркий свет в темную даль моря. Маленькая свеча сделала свое дело. Без нее сторож действительно не мог обойтись. Здесь, доченька, пример для нас, чтобы мы светили каждый на своем месте и не смущались, что наши дела не такие уж большие. Будем делать все, что можем, и Господь употребит нас для своей славы.
Рудик.
Среди учеников воскресной школы Рудик был самым внимательным. Он с интересом слушал учительницу, которая рассказывала много такого, чего он не знал. Рудику очень нравилось сравнивать знакомых односельчан с библейскими героями, и очень хотелось подражать тем, кто был сильным, мужественным, добрым.
Как-то учительница рассказывала историю о блудном сыне. Рудик сразу вспомнил Роберта, сына продавца, который украл у отца деньги и убежал из дома. Люди говорили, что он хочет жить богато, но работать и слушаться родителей не хочет. «Это, наверное, Роберт», – выкрикнул Рудик. «Роберт похож на блудного сына», – поправила его учительница. «И таких, как Роберт, на земле очень много. Блудные сыновья и дочери могут быть не только в богатых семьях. Непокорных и ленивых хватает и среди бедных. Все они мечтают о легком счастье, ищут его в греховных удовольствиях, но не находят. Живя беспутно, они становятся нищими, больными, никому не нужными. А ты, Рудик, если хочешь что-то сказать или спросить, то поднимай руку, хорошо?» После этого Рудик уже не высказывал свои мысли вслух, а сравнивал молча. Ему особенно нравились библейские герои, с которыми можно было сравнить себя. На одном уроке учительница рассказывала о наинской вдове, у которой умер единственный сын. Рудик живо вообразил, как несчастная мать шла за гробом и горько плакала. Он тут же сравнил эту женщину со своей тетей Бертой, которая в прошлом году, после смерти его родителей, приютила его с младшей сестренкой Мартой. Рудик представил тетю Берту вдовой, а себя ее единственным сыном. И если он, Рудик, умрет, тетя Берта будет очень сильно плакать, потому что у нее уже не будет сына. Он представил, как похоронная процессия медленно идет по дороге, а тетя Берта горько-горько плачет. Рудику стало так жалко тетю, что он громко всхлипнул. Дети удивленно повернулись в его сторону. «Что случилось?» – с участием спросила учительница. Рудик покраснел. Он ничего не сказал, боясь, что дети будут смеяться над ним. Зная Рудика, учительница все поняла и не стала его больше расспрашивать. Успокоив детей, она продолжила рассказ, и Рудик узнал, что Иисус Христос пожалел несчастную вдову и воскресил ее сына. Такой конец успокоил Рудика окончательно, и он восторженно подумал о том, какой Иисус сильный и добрый. Как только закончился урок, Рудик первым выбежал на улицу. Он знал, что сейчас дома никого нет. Тетя Берта обычно до обеда стирала у кого-нибудь белье и всегда брала с собой Марту. Дома было скучно одному, и Рудик решил посмотреть большую мельницу за селом. Свернув за луг, он побежал вдоль озера. Еще издали Рудик заметил, что на берегу, в тени деревьев, сидит старик с огромной белой бородой. Его странная поза привлекала внимание Рудика, и он подошел поближе. Старик сидел на скамейке, вытянув ногу, на которой Рудик увидел большую рану. Нахмурив брови, старик недружелюбно посмотрел на мальчика. «Вам очень больно?» – участливо спросил Рудик, слегка наклонившись. «Очень». «У вас это уже давно?» Мальчик со страданием заглянул старику в глаза. «Да», – вздохнул тот. «Вы как бедный Лазарь», – заметил Рудик. «Только здесь нет собак, которые лизали рану. А где вы живете?» «Вон там», – махнул рукой старик. Рудик оценивающе посмотрел на красивое поместье с большим садом и огромной мельницей на берегу. Потом он стал внимательно разглядывать седобородого старика, выискивая в нем какое-нибудь сходство с бедным Лазарем из притчи Христа. «Нет, вы не бедный Лазарь», – вымолвил наконец Рудик. «У Лазаря не было часов с золотой цепочкой и такого большого дома. Значит, за вами не придут ангелы и не отнесут вас на небо. Они приходили только за бедным Лазарем». «О каком это Лазаре ты рассказываешь мне, мальчик? Кто он такой?» Рудик начал со всеми подробностями рассказывать все, что он знал о богаче и Лазаре, а в конце сказал: «У богача, наверное, тоже были часы с золотой цепочкой и красивый дом. А когда он умер, за ним не пришли ангелы, и он попал в ад». Старик в недоумении вскинул брови и выпрямился. А Рудик вдруг вспомнил, что тетя Берта не разрешает ему задерживаться после школы, и выкрикнул: «Ой, мне уже пора домой». В следующее мгновение его светлая рубашка уже мелькала среди густой зелени. А старик задумчиво уставился в землю. Множество мыслей теснилось в его голове. Он тоже богатый.
Он хозяин мельницы, хозяин великолепного поместья и некоторых домов в селе. «Интересно, чей это мальчуган?» – подумал старик. «И что он рассказывал мне? Неужели я тоже попаду в ад?» Если бы не больная нога, старый мельник не обратил бы внимания на рассказ мальчика, да и некогда было бы ему разговаривать с ним. Но сейчас мельник не мог работать и вынужден был часами сидеть, прислушиваясь к ноющей боли. Он снова и снова думал о том, что услышал, и в его сердце вкралась тревога. Тягостное раздумье прервал мелодичный звон колокольчика. «Неужели уже обед?» – недовольно проговорил он, и нехотя стал перевязывать ногу. «Был бы мальчик здесь, наверное, помог бы мне», – убежал таки сорванец. «Пусть только попадется мне на глаза, я научу его, как нужно разговаривать со старшими. Он еще ответит за свою дерзость. Придумал же, что я в ад попаду». На следующий день старый мельник сидел на своей излюбленной скамейке и должен был признаться, что с нетерпением ждет мальчика. Неожиданно с озера подул ветер и подхватил разложенные на скамейке бинты. Как новогодние гирлянды, повисли они на кусту. «Эх, пришел бы мальчишка!» – вздохнул мельник, беспомощно глядя, как развивается на ветру бинты. Но не только из-за этого ждал он мальчика. Вчерашний рассказ не выходил из головы. «Откуда этот мальчишка знает о моей жизни?» – озабоченно глядя на высокую мельницу, подумал он. «Может, я добрый богач? Ведь малец об этом может ничего и не знать. Может, и меня ангелы отнесут на небо?» Старый мельник стал вспоминать, сколько доброго сделал он в своей жизни. Яркое солнце слепило глаза, и мельник, откинувшись на спинку скамейки, прикрыл их рукой. Вдруг послышался шорох, и перед ним, приветливо улыбаясь, вырос Рудик. «Смотри-ка, я даже не услышал, как ты подошел». «Потому что я босиком», — засмеялся Рудик, показывая на ноги. «Я принес вам бинты, они там на кусту висели». «Молодец, и как ты догадался?» подхватил мельник и резко изменил тему разговора. «Слушай, мальчик, твоя вчерашняя история меня совсем не касается. Запомни это. Я вовсе не тот богач». Мельник еще что-то сказал в свое оправдание. В его голосе слышалось волнение. А Рудик, задумавшись, смотрел на его больную ногу. И ему снова представилось, что старик все-таки больше похож на бедного Лазаря. Вдруг его глаза радостно вспыхнули. «Я знаю, вашу рану надо помазать бальзамом. Вот посмотрите, вам сразу станет хорошо. Я сейчас». Не успел мельник возразить, как Рудик, сорвавшись с места, помчался по песчаному берегу. Участие ребенка тронуло мельника. Что-то далекое, почти забытое воскресло в его памяти и напомнило давно ушедшее детство и молодость. Так когда-то заботились о нем мать и жена, но их уже давно нет в живых. В его огромном доме осталась только старая служанка. И хотя она неплохо справляется с работой, но какая-то она грубая, невнимательная и ворчливая. «Вот и я», – прибежал запыхавшийся Рудик. «И что же?» – проницательно посмотрел на него мельник. «Сейчас помажу рану бальзамом, и все». Не спрашивая согласия, Рудик открыл баночку и полил на рану какую-то жидкость. «Что это за бальзам?» Нарочито, грубо спросил мельник, недоверчиво разглядывая банку. И все же в его голосе прозвучала едва уловимая нотка благодарности. «Просто бальзам», — ответил Рудик, не зная, что он бывает разный. «А теперь ногу надо перевязать, и все заживет очень быстро». Старый мельник, кряхтя, сел поудобнее и вытянул ногу. Рудик взял со скамейки бинты. «Не вздумай», — остановил его старик. «Разве можно перевязывать рану этими грязными бинтами?» Он вынул из кармана новый бинт и протянул Рудику. Тот виновато посмотрел на свои руки, будто он вымазал бинты, и опрометью кинулся к озеру. А когда вернулся, мельник неуклюже перевязывал себе ногу. «Давайте я!» Рудик перехватил у него бинт и умело сделал перевязку. «Где же ты научился?» – удивился мельник. «Тетя Берта научила. Я каждый день перевязываю Марте ногу. У нее тоже болячка, но совсем не такая, как у вас». Мельнику хотелось поговорить с мальчиком, познакомиться с ним ближе, но в это время зазвонил колокольчик.
«Уже обед?» – не то спрашивая, не то удивляясь, произнес Мельник, вынимая из кармана часы на золотой цепочке.
Рудик помог ему подняться, подал костыли. Мельник в знак благодарности подарил ему скупую улыбку.
«Как тебя зовут?»
«Рудик».
«А где ты живешь?»
«У тети Берты, Гесли».
«Вот как?»
– удивленно поднял брови старик и, прихрамывая, зашагал к дому.
В субботу, когда первоклассники не ходили в школу, тетя Берта тоже оставалась дома. В последнее время у нее довольно часто не было работы, потому что в селе многие купили стиральные машины и теперь обходились без прачки. В такие дни тетя Берта больше внимания уделяла детям. Им нравилось проводить время на кухне. Рудик с Мартой обычно садились у окна, а тетя Берта у печки. Она читала им Библию, рассказывала разные поучительные истории. В этот раз к тете пришла какая-то женщина, и она вышла к ней на крыльцо. Рудик начал рассказывать Марте, каких птиц он видел по дороге в школу. Когда тетя Берта вернулась, Рудик сразу заметил, что у нее глаза мокрые от слез.
«Тетя Берта, почему вы плачете?»
Она погладила его по светлым кудряшкам и дрожащим голосом сказала:
«Нам скоро придется уйти из этого дома».
«Почему?» – замер Рудик.
Тетя Берта показала конверт.
«Уже полгода я не могу заплатить за квартиру, и теперь хозяин требует, чтобы мы освободили его дом». Вот он письмо прислал. Вытирая слезы, тетя присела на стул.
«Только не отдавайте нас никому», – жалобно всхлипнула Марта, прижимаясь к тете Берте.
«Что теперь будет с нами?» – тревожно спросил Рудик.
«Не знаю, дети, но я верю, что Бог не оставит нас».
«Тогда нужно молиться», – подскочил Рудик.
«Обязательно. Будем просить Господа, чтобы Он помог нам», – согласилась тетя.
«Помните, как Иисус пожалел бедную вдову из Наина и воскресил ее сына? Иисус и сегодня нисколько не изменился. У Него есть сила помочь нам. Давайте помолимся».
«Иисус никогда не забывает, если Его просят помочь», – с уверенностью сказал Рудик после молитвы.
В полдень к ним кто-то требовательно постучал. Тетя подумала, что пришли пригласить ее на работу, но, открыв дверь, она увидела служанку Мельника.
«Пусть ваш мальчик возьмет бальзам и придет к нам. Ночью хозяину было очень плохо», – недовольно сказала она, будто тетя была виновата в этом.
«Что это значит, Рудик?» – удивительно спросила тетя, вернувшись в кухню. «Почему тебя зовут к Мельнику, да еще с каким-то бальзамом?»
«А, – вскочил Рудик, – да это же тот бальзам на полке. Знаете, тетя, как он хорошо помогает».
«Кому помогает? Рудик, я ничего не понимаю».
И тут только Рудик вспомнил, что тетя Берта ничего не знает о его новом знакомстве.
«Тетя, я потом вам все-все расскажу. Он как бедный Лазарь», – запрыгнул Рудик на стул, чтобы достать баночку.
«Да это же барсучий жир! Что ты хочешь с ним делать?» – всплеснула руками тетя Берта.
«Он очень хорошо помогает бедному Лазарю»,
– доверчиво глядя ей в глаза, сказал Рудик и прижал к себе банку. Через минуту он уже бежал по лугу.
«Что же это такое?» – прошептала тетя Берта. «Господи, помоги! Ты обещал не оставить сирот и вдов».
Когда Рудик прибежал на старое место, к озеру, на скамейке, мокрой от дождя, никого не было. Тогда он побежал к дому и, остановившись у входной двери, нажал на кнопку. Раздался продолжительный звонок, и тут же резко распахнулась дверь.
«Негодный мальчишка! Да разве можно так звонить?» – возмутилась служанка.
«Проходи скорее, хозяин ждет тебя».
Она повела сконфуженного Рудика по коридору, застеленному мягким ковром. Мельник, вытянув больную ногу, лежал на диване в большой светлой комнате и озабоченно смотрел в окно. Казалось, он даже не заметил вошедшего мальчика.
«Я принес вам бальзам», – торжественно сказал Рудик и поставил банку на тумбочку.
«Спасибо», – сухо ответил старик, и глаза его сразу подобрели.
Рудик открыл банку, полил бальзам на рану, перевязал ногу и хотел уйти, но мельник остановил его.
«Подожди немного, присядь», – показал он на табуретку. «Ты знаешь еще какие-нибудь истории?»
«Да», – оживился Рудик, – «я знаю много случаев из Библии. Хотите, я расскажу вам о богатом человеке, который собрал хороший урожай на поле и, не дожидаясь согласия, начал рассказывать? Жил давно один богатый человек, который мечтал стать еще богаче. В одно лето у него на поле вырос хороший урожай. Богач приказал сломать старые амбары и построить новые, чтобы собрать туда весь урожай. Он думал: «Теперь я самый богатый, мне можно много лет ни о чем не беспокоиться. Буду есть, пить, веселиться». Но Бог назвал этого богача безумным и сказал, что ночью он умрет, потому что думал только о богатстве. На небо этот богач не попал.
Рудик замолчал, а потом вдруг добавил:
«Тетя сказала, что наш хозяин хочет забрать у нас дом, и мы просили Иисуса, чтобы он помог нам».
Рудик считал, что это тоже относится к истории о богаче, ведь их хозяин тоже должно быть богатый.
«А тетя сказала тебе, как зовут хозяина?» – кашлянул мельник.
«Нет, это плохой человек», – печально заключил Рудик.
«Да, плохой», – согласился старик, и вдруг недружелюбно проговорил: «Ну, а теперь иди домой. До свидания».
Рудик встал.
«Ну, завтра приходи опять», – добавил мельник, уже немного мягче. На следующее утро тетя-почтальон принесла тете Берти еще одно письмо от хозяина их дома. Он писал, что отменяет свое решение, прощает долг и дарит дом Рудику. Все это он делает с условием, что Рудик каждый день будет приходить к своему бедному Лазарю и рассказывать что-нибудь из Библии. Несколько минут Рудик смотрел на тетю Берту, ничего не понимая. Но потом его словно озарило.
«Значит, хозяин нашего дома – мельник?»
«Да, это тот, кому ты перевязывал рану».
«Ах, тетя, знаете, какой он хороший! Он совсем не злой, просто у него сильно болит нога. Тетя, мы теперь всегда будем тут жить».
Рудик крепко обнял тетю Берту.
«Видите, Иисус нам помог. Это он сделал мельника таким добрым».
«Слава тебе, милостивый Господь!» – опустилась тетя Берта на колени, благодаря Бога за оказанную им милость.
Итак, кто будет чист от этого, тот будет сосудом в чести освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры. Рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю».
Второе послание к Тимофею, глава 2, с 21 по 26 стихи.